Дорогие радиослушатели, в этот час наша студия открывает свои двери для гостей. У нашего микрофона сегодня кандидат педагогических наук, доцент Уральского федерального университета Александр Иванович Богатырев. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
Вновь мы встречаемся для обсуждения наиболее актуальных проблем нашего общества. Вчера, 1 июня, был День защиты детей. И сегодня я предлагаю поговорить о проблемах детства в современном обществе. Наверное, вы согласитесь, что самым эффективным методом, способом воспитания является погружение в среду. Ребенок больше всего учится из самой жизни, и если взрослые правильно организуют все взаимоотношения, образовательную среду в жизни, то ребенок в такой среде вырастает цельным, вырастает нравственным. Сама эта среда обеспечивает его безопасность и устойчивость в жизни на протяжении вот всех тех кризисных точек, кризисных возрастов, которые мы переживаем в течение всей своей жизни до старости. Вот что представляет собой современное общество в плане безопасности для детства? Наверное, нам придется сегодня сравнивать российское общество последних 20 лет нашей действительности с обществом советским, патерналистическим тоже, как и, в общем-то, обществом дореволюционным. И там-то к детству относились очень бережно и ответственно. Да, сегодня у нас другая парадигма социальная, да, это либерализм, и, в общем-то, отношение к детству тоже изменилось. Почему? Потому что снятие каких-то нравственных ограничений, тормозов, даже вот президент, бывший Дмитрий Анатольевич Медведев признал, что фактически города, крупные мегаполисы стали непригодны и опасны для детей. Почему? Потому что пороки взрослых с самого детства развращают и детей. Вот как к этому относиться, как это грамотно с точки зрения педагога, родителя проанализировать и что мы можем здесь предпринять?
Ну, наверное, сначала поговорить о факторах среды. Их можно, видимо, разделить на три таких вот группы. Это факторы микросреды, то есть семья и ближайшее окружение ребенка, факторы макросреды, то есть те, которые касаются уже условий страны, и факторы мегасреды, те, которые касаются глобальных процессов. И если перейти вот к вопросам безопасности ребенка, то, конечно, защищенность детства 20 лет назад и защищенность детства в постсоветский период или постперестроечный период – это две абсолютно разные величины. Ну, взять хотя бы такой простой обыкновенный вопрос, как уровень беспризорности. Это одновременно и анекдот, и трагедия, когда страна, которая провозглашает демократические ценности и права человека, имеет в стране по официальной статистике несколько миллионов беспризорных, которые не имеют возможности элементарно обеспечить себе экзистенциальные условия существования. И если мы будем говорить о безопасности, то давайте уж используем тогда иерархию потребностей Абрахама Маслоу и посмотрим, насколько она обеспечена. Ну, экзистенциальная безопасность, уровень преступности и уровень насилия по отношению к детям. Это же ведь страшная величина в современных условиях. Дальше, уровень материальной обеспеченности ребятишек. Если принадлежность к среднему слою сегодня обозначается через такой параметр, как, допустим, 60 тысяч рублей дохода на человека в семье, этот уровень дохода в семье, ну, обеспечивается, наверное, процентом, ну, 10 семей россиян, а остальные, это 90% живут в условиях, прямо скажем, ниже среднего уровня. Ну и дальше переходить, если, допустим, на безопасность, допустим, того же школьного обучения. Тот же ЕГЭ – это настолько непредсказуемая вещь, и плюс еще непродуманная процедура пересдачи этого экзамена. То есть, если ребенок получил неудовлетворительную оценку по ЕГЭ, сама процедура вот того, как он будет защищен, она же не прописана очень подробно. В итоге ребенок может оказаться в подвешенном состоянии, а это психологический стресс, пожалуй, пострашнее, чем вот то, что происходит на улице, угроза безопасности жизни. Но если дальше посмотреть, вот отношения со сверстниками, отношения со взрослым миром, ну, элементарно. Вот я, когда ехал к вам на передачу, я вот посмотрел, сколько у нас рекламных счетов с элементарной пропагандой не просто пива, алкоголя. хотя официально ведь это все запрещено. Дальше, все эти сериалы, это же откровенная пропаганда, что называется, пьяного образа жизни. И, конечно, вчера вот День защиты детей, если вы были в центре города, посмотрели бы, как они пришли на митинг с бутылками пива, а парнишкам там под 16 лет, не больше. То есть уже пивной алкоголизм, еще одна угроза. Если уж мы будем говорить о том, что раньше были созданы огромное количество спортивных, там, художественных кружков и так далее, все это было доступно и бесплатно, дворцы пионеров работали. Сейчас у ребенка возможности для творческой самореализации значительно меньше, даже все спортивные секции, по сути дела, оплачиваемы, а что уж говорить про художественные кружки. И в итоге мы видим элементарнейшим манером, что современного нашего ребенка с уровня высоких творческих потребностей опустили на уровень вот, экзистенциальных и материальных потребностей, то есть условий выживания. И хуже того, наверное, используется модель деградационно-паразитарных потребностей формирования у ребенка. То есть это пропаганда курения, пропаганда алкоголизма, в скрытом виде, может быть, пропаганда наркомании. Дальше нетрадиционной сексуальной ориентации, суицида. Мы ведь эти эпизоды сегодня наблюдаем в жизни.
Да, так вот что... мы едем на передачу, и буквально здесь у нас у студии висит рекламный щит «Смени пол».
Да. Надоело быть мужчиной, смени пол. То есть это в подсознание вкачивается, что называется, уже как раз вот деструктивная компонента поведения, естественно, она на ребенка влияет. Вот. Значит, я вот посмотрел, у меня разочарования, конечно, в современном ребенке, вот вообще в современных детях абсолютно никакого нет. Я верю в то, что ребятишки имеют в себе светлое начало, но вот, к сожалению, идеал, а идеал-то идет ведь от взрослых.
Конечно.
А вот если взрослые, прошу прощения, от так называемого тоталитарного режима перешли к режиму либеральной вседопущенности, ребенок-то ведь живет теми принципами и моделями образа жизни, которые он видит в реальной жизни у своих близких и знакомых. И вот через этот вот, ну, скажем так, условно-либеральный образ жизни, он и осваивает нормы вседозволенности, и, которые ведут к нормам разрушения личности, к нормам распада ребенка. Но это, Евгений Валерьевич, такая вот печальная статистика, что называется. Вот. И сегодня, наверное, посмотреть, если вы не возражаете, вот те средства массовой информации, которые воздействуют на ребенка. Вот мы, наверное, все переживаем с вами за наше телевидение, которое транслирует такой уровень передач, который вот опускают человека на уровень животных потребностей. Но единственное, что роль телевидения сегодня в жизни резко падает. Дальше. Газета фактически ушла, и журнал, и из жизни нашего ребенка. Он только может посмотреть там глянцевые журналы типа «Плейбоя», а... Если вспомнить, где детские газеты, где детские журналы. Мы-то с вами помним журналы «Мурзилка», там «Колобок»,
да,
и
да,
так далее.
Веселые картинки,
веселые картинки,
да.
«Карандаш». «Карандаш», понятно, да. Это дальше. Та же самая «Пионерская правда», она же имела прямой контакт с ребенком, что называется. Сегодня газета ушла, журнал из жизни ушел, телевидение не играет ведущей роли, политические передачи ребятишки вообще практически не смотрят. Что тогда выходит на первый план? Это социальные сети в интернете. И вот эти, а что такое социальные сети в интернете, можно, конечно, поговорить поподробнее. Сегодня есть еще один термин – нетократия. То есть управление и использование сетей для навязывания воли властвующей элиты. И ребенок сегодня в социальных сетях проводит огромное количество времени. Можно посмотреть по своим близким, сколько времени они сидят за компьютером и сколько они сидят там в разных там твиттерах, фейсбуках, в одноклассниках, дальше в контактах и так далее. Ну, я не знаю, это уже не смешно, когда ребенок 10-летнего возраста может зарегистрироваться ВКонтакте и выходить на отношения и общение с людьми разного возраста и с людьми, у которых явно есть вот деградационные потребности. Так что вот такая вот опасность.
Да, пользуясь случаем, нам нужно предупредить родителей об опасности пользования социальными сетями. Дело в том, что совершенно свободно ребенку, еще не готовому к восприятию такой информации, опасной, открывается очень негатив, очень много негатива, да, вплоть до того, что порнография откровенная, которая абсолютно никак не выкачивается, не убирается из социальных сетей, вот, в частности, ВКонтакте. Поэтому родителям нужно быть очень осторожными, да, понятно, что невозможно лишить уже ребенка возможности общаться, да, в том числе со своими сверстниками, но страницы и общение нужно обязательно просматривать и контролировать, потому что это действительно такая серьезная опасность, и нужно своевременно реагировать на это. Александр Иванович, дело в том, что вот этот период 20 последних лет в нашей стране, он, наверное, как-то сопоставим с теми же процессами социальными, которые происходили в Восточной Европе. Ведь точно так же, когда железный занавес пал, это коснулось и Восточной Европы, и шоковая терапия знаменитая, гайдаровская, экономические наши проблемы, и духовные, и нравственные, они коснулись, в общем-то, в той же степени и стран Восточной Европы. Но сегодня говорят о том, что в Польше шоковая терапия была гораздо мягче. И очень многие объясняют это тем, что все-таки там правительство относится к своему народу как к своему, а не к тому, с которым нужно что-то сделать. Вот, наверное, и в целом дидактическая ситуация, обучающая ситуация для детей в обществе, наверное, там складывается по-другому. Или все проблемы современной глобальной массовой культуры и либерализма, они в одинаковой степени коснулись и России, и Европы Восточной.
Ну, все-таки мы включаемся в европейское сообщество, на всех параметрах происходит интеграция, и мне кажется, что вот интеграция-то в сфере образования, она происходит более динамичными темпами, чем экономическая. Через Болонскую систему. Да, через Болонскую систему мы сначала, скажем так, деконструируем советскую модель классического образования высшего и переходим на так называемый двухуровневый
бакалавриат
и магистратуру. То есть, по сути дела, мы формируем элиту, человека элиты и человека массы, а это вещь весьма опасная в последующем, грозящая социальными конфликтами. Ну и в школе тоже вот ситуация с ЕГЭ, она формирует мозаичную картину мира. То есть вот у ребенка в голове, по сути дела, формируется калейдоскоп фактов, не связанных между собой. А человек, который не имеет классического образования, он легко поддается манипуляции. И здесь вот, Евгений Валерьевич, это, конечно, и общеевропейская, и мировая тенденция. И, к сожалению, Россия вот этот вот отнюдь не позитивный опыт переносит в систему школьного и систему высшего образования. А человек, который не способен противостоять манипуляции, он лишен средств самозащиты от такого негативного воздействия, которое выдается ему как приятный наркотик. Печально.
Александр Иванович, вот мы, говоря о школе и вузе, да, касаемся уже, в общем-то, такого старшего детства и подросткового, юношеского периода. А если мы обратимся все-таки к раннему, среднему детству, обратимся к системе дошкольного образования, да, что вот здесь в России за последние 20 лет было сделано? Мы, наверное, тоже с вами придется сразу оговориться, да, обратим внимание на негатив, на разрушение садиков, которые сейчас восстанавливают, да, на резкое ухудшение питания, санитарных состояний, да, вот всех этих дошкольных учреждений. На ваш взгляд, вот для чего это делалось и что сейчас нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить?
Ну, то, что система дошкольного воспитания разрушена была прежде всего. Если разрушена система дошкольного воспитания, то, прежде всего, скажем так, не сохранено физическое здоровье ребенка. Все-таки система яслей и детских садов, она давала регулярное медицинское обследование и регулярную медицинскую поддержку. Дальше. Мы же ведь легко можем проследить статистику детских заболеваний. Что было до 91 года, что стало после 91 года. Минздрав подобной информацией обладает. Что такое система частных детских садов, где нет элементарных гигиенических условий для здорового образа жизни ребенка, это, думаю, никому объяснять не надо. Плюс, если еще посмотреть, каков процент детей вообще детские сады не посещает, то есть происходит социализация по индивидуалистическому типу. А именно, если там няни, бабушки, там дедушки, родители общаются только с ребенком, в этом же есть вот обыкновенная угроза аутизма. То есть ребенок воспринимает в жизни только приятное, он не очень здорово принимает систему ограничений, и когда он выходит в жизнь, он этих реалий не имеет. Вот я не знаю, Евгений Валерьевич, мы с вами, по-моему, в консерватории видели двух девочек, которые в Америке воспитывали строго в индивидуальной системе через гувернеров. Угу. Вы же помните, что они года два или три осваивали систему элементарной коммуникации с одноклассниками, чтобы прийти и занять свободное место, а не стоять у дверей, если опоздал, допустим, разместиться в аудитории. Угу. И вот и когда вот эти вот коммуникационные связи, которые социализировали ребенка, они нарушены в дошкольной системе воспитания, проблемы-то ведь растут дальше.
А то плюс еще одичание родителей, которые это не понимают.
Да? Ну, а учитывая то, что родителям приходится многим работать на одной и двух работах, они же де-факто-то ребенка практически не видят. А в итоге чисто родительское это влияние, оно ведь тоже сокращается до минимального.
Да.
И в итоге материальные проблемы родителей, все их там раздражение, агрессия, оно же неизбежно отражается на психике ребенка и в последующем на его социальном статусе и так далее. Плюс сегодня еще, вчера митинг ребят-дошкольников, родителей дошкольников в связи с тем, что они не могут устроиться в школу по месту жительства. Сейчас же ведь вы же прекрасно знаете, что формально любой ребенок может устроиться в школу там, где он живет. Но для примера можно посмотреть школы, любую взять школу. Сколько возникает конфликтов в связи с тем, что директора школ устраивают конкурсы для поступления в ВУЗ. Я знаю, например, на своих знакомых, насколько трагично родители воспринимают эту ситуацию. Угу, вот. Угу. То есть переход от дошкольника к школьнику – это еще один стресс для ребенка. А уж если говорить там про ЕГЭ в 9 классе, про ЕГЭ в 11 классе, там получается еще стресс. И в итоге мы создаем человека, который, по сути дела, постоянно находится в этой стрессонеустойчивой ситуации.
Угу. Александр Иванович, больше в нашей передаче так негатива, я совершенно согласен, что здесь картина маслом, действительно. Почему? Потому что за последние 20 лет беззащитность детей перед обществом, да, плюс еще мы не трогаем такие проблемы, как ювенальная юстиция, вопиющих, да, которые уже разрушают самое главное.
Семью.
Тот социальный институт, из которого вырастает все. Да? Но все-таки действительно, может быть, стоит обратить внимание на то, что за последние 20 лет родители могут сами выбирать садик, сами могут выбирать школу, гимназию. Да?
Написать только по материальным возможностям.
Безусловно, да, потому что даже, оглашать те цифры вступительных взносов в первый класс, да, в какие-то элитные гимназии нашего города, просто мы не беремся, чтобы не шокировать радиослушателей. Да? Но тем не менее, как вы думаете, этот выбор, он действительно актуален или это только видимость?
Я думаю, что когда 10% населения живет, скажем так, в условиях ультравысокого уровня жизни, а 90% населения живет на уровне выживания, о каком выборе можно говорить? Ясно, что это иллюзия, но к сожалению, это иллюзия аутизма, то есть приятного. Иллюзия свободы, она действует даже на родителей, но когда они сталкиваются с реальными условиями жизни, то они же видят, что они, как белка в колесе, бегают в порочном круге. Я свободен, я ничей. Вот такая вот хитрая вещь. Евгений Валерьевич, я все-таки свобода выбора, может быть, это и хорошо, если есть материальные возможности. Но с другой стороны, я посмотрел, несомненным плюсом является что? Возможность выбора, то, что вы сказали.
Да, при том ведь можно выбирать вуз и получать два образования. Можно. В советское время так невозможно.
Конечно, это реально, но я за последние 5 лет я посмотрел, что портфолио, которое предполагает там 2 или 3 вуза, угу, что приветствуется зарубежными работодателями, не у всех ребят такая возможность есть. Угу. Да, они, в общем-то, после подготовки школьной и этой системы ЕГЭ, которая позволяет достаточно случайно сдать экзамен, они ж утратили квалификационный уровень для обучения. Вот такая вот хитрая вещь. Ну, следующий вариант. Наверное, свобода информации в интернете. С одной стороны, это, конечно, замечательно, можно найти много позитивного в этом элементе, но
дети
с другой
не умеют
стороны,
пользоваться позитивом,
да,
информации.
Это будет смешно, но, допустим, ребята не умеют элементарно обрабатывать, даже студенты старших курсов не умеют работать с информацией. Вот когда вот посмотришь, допустим, используют они систему плагиат и антиплагиат. Как нормально написать курсовую работу, как написать дипломную работу. Дальше, как оформлять ссылки. То есть вот это вот, по иронии судьбы, избыток информации и реальная информационная культура, она еще одну безопасность создает, что ребенок может попасться на антиплагиате и элементарно может лишиться права защищать дипломную работу.
Даже в вот. Да.
То есть есть и несомненные плюсы.
Но больше
и
минусов.
Больше,
да?
Минусы. Но я все-таки, Евгений Валерьевич, вот сразу скажу оптимистично. Все-таки вот работая в консерватории, когда ты видишь, что студент работает с 9 утра до 9 вечера и позже, при этом он посещает и все гуманитарные предметы. Дальше, второй любимый факультет, связь с общественностью и реклама. Просто видишь, как не совсем подготовленные ребятишки приходят, но к третьему курсу все-таки вот традиции нашей классической системы образования, уровень требовательности и квалификации преподавателя, они поднимают ребенка. Он действительно растет и в своих глазах, и реально его компетенции к концу пятого курса увеличиваются. И мы все-таки преодолеваем вот эти кризисы, видимо, через ресурсы педагогики, накопленные в прошлые годы и сохраняемые даже в этих трудных условиях.
Да, дай бог, чтобы наши традиции все-таки жили, несмотря ни на что. Но в заключение передачи мне хочется рассказать один такой анекдотический случай. В 90-е годы я был свидетелем, как к киоску «Союзпечати» тогда подошел мужчина и спросил «Правду», газету «Правду». Значит, ему киоскер ответила: «Правда продана, остался только труд и гудок». Вот не знаю, случайно это было или не случайно, но мне это запомнилось. Вот дай бог, чтобы все-таки правда не была продана, и труд был возможен честный, да, и в том числе и детский труд по обучению, социализации в нашей стране все-таки мог сделать из ребенка полноценного человека. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу передачу с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Департамента маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета, доцентом Уральской консерватории Александром Ивановичем Богатыревым. В следующую субботу мы продолжим говорить о проблемах детства более подробно. Благодарю вас, Александр Иванович. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо.